А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с тбилиси-публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Православные грузины празднуют Рождество, а через неделю отметят Старый Новый год. В социальных сетях уже началась традиционная дискуссия о юлианском календаре, которая почти наверняка завершится взаимными проклятиями самопровозглашенных либералов и консерваторов. Взгляды первых, несмотря на причудливую специфику, так или иначе изучены. А вот с грузинским консерватизмом дело обстоит сложнее. Все знают, что он есть, более того, доминирует в обществе, но его сущность все еще остается загадкой. Когда классификаций много, следует выбрать самую простую. В 1957 году Сэмюэл Хантингтон описал три распространенных, конфликтующих представления о природе консерватизма как идеологии. Первый рассматривает его в тесной связи с конкретным историческим контекстом, как плод реакции аристократии Франции, а затем и других стран на вызовы Великой революции. Второй не связывает консерватизм с координатами во времени и социальном пространстве и видит в нем автономную систему общезначимых идей, ориентированных на справедливость, порядок, баланс, умеренность. И, наконец, в рамках третьего ситуационного представления консерватизм описывается прежде всего как идеология защитников устоявшихся институтов, подвергающихся фундаментальной угрозе. Хантингтон полагал, что эти определения отличаются лишь тем, как консервативная идеология соотносится с историческим процессом, без принципиальных расхождений в ценностных установках. Он отмечал, что следует предпочесть то из них, которое наиболее полно объясняет проявление идей Эдмунда Берка, создавшего своего рода архетип консерватора в различные моменты истории. В Грузии XIX века, как и повсюду в Российской империи, осмысление сути Великой Французской революции шло медленно. Часть грузинских авторов видит в тогдашней борьбе отцов и детей прообраз нынешней полемики консерваторов и либералов, что весьма романтично, но не всегда корректно. Уходящее поколение не оставило сколь-нибудь систематизированного идеологического наследия, и сравнивать в этой связи Григола Арбеляни или любого из отцов с Жозефом де Местром и Шатобрианом нельзя. Они попросту цеплялись за умирающий старый порядок и связали с ним россыпь ярких образов, некое ложное воспоминание об идеальной Грузии, никогда не существовавшей, но тем не менее живущей в сердце каждого грузина. Позже оно стало краеугольным камнем националистической мифологии. Важно отметить, что в ходе споров, вызванных попытками Ильича Чевадзе и его единомышленников преодолеть последствия феодальной раздробленности и сословные барьеры, демократизировать литературный язык для объединения нации, фигура гражданина и его права оказывались в центре внимания реже, чем хотелось бы. Намного чаще речь шла о национальных интересах. А вскоре те далекие голоса заглушил рев марксистского бульдозера. Грузинам, как правило, нравились плоды ускоренной модернизации, но не проводившие ее большевики. В советский период консервативная альтернатива не была сформулирована. От старой Грузии оставалось лишь осколки, а национал-коммунистов, доморощенных фашистов и перезрелых меньшевиков интересовали совершенно иные цели. Она проступала разве что в эстетике, в намеках и жестах, в своеобразном языке глухонемых, части духовенства и творческой интеллигенции. Обыгрывая свой страх и экзистенциальное одиночество, она как бы невзначай взывала к могущественным призракам прошлого. На закате социалистической эпохи в Грузии сформировалась и осознала свои интересы советская квазиаристократия, она же так называемая «красная» или «старая элита». Проблемы современного грузинского консерватизма нельзя рассматривать вне контекста ее устремлений. Ближе к распаду Советского Союза появились деятели, воспринимавшие либеральные идеи как таран, который позволит им уничтожить прежний порядок вещей и стать главенствующей силой в преобразившейся Грузии. В этой связи старая элита, при деятельном участии Эдуарда Шеварднадзе, не имея возможности противостоять самим идеям, способствовала тому, чтобы на авансцену вышло либерализм разрушения, а не либерализм созидания. И общество услышало голос радикалов, а не ответственных реформаторов. Она сама сконструировала упомянутую Хантингтоном фундаментальную угрозу, дабы актуализировать оборонительный консерватизм и сделать его своим инструментом. Когда люди, называющие себя либералами, начинают грубо оскорблять церковь и сограждан с консервативными убеждениями, говорить о темном народе и немедленном неспровержении устоев, они, по сути, работают на систему, поскольку благодаря им рядовые консерваторы, условно назовем их так, сплачиваются и яростно защищают то, что следовало бы изменить, если не демонтировать. Радикальный культурный либерализм и рефлекторный консерватизм, подобно Сцилле и Харибде, поглощают все иные разновидности, нюансы и полутона. Дальше хуже. В Грузии есть практически все предпосылки для создания мощной христианской демократической партии. Речь, разумеется, о послевоенных европейских образцах, а не об одноименной грузинской организации. Но она не нужна правящей элите. Ей выгоднее, чтобы на переднем плане бегали безумные маргиналы с крестами и дубинами и, в свою очередь, активировали защитную реакцию либеральной части общества. Клинические нацисты, леваки и так далее дополняют общую картину. Так нас приучают бояться друг друга. Грузинский консерватизм сегодня – это нагромождение разрозненных цитат, но прежде всего эмоций. Ответственные комментаторы иногда называют его, как и местный либерализм, условным. С другой стороны, очевидно, что существуют и остро нуждаются в описании некие, пусть туманные идеи, своеобразные механизмы их воздействия и политические результаты. Но тот же неформальный этический кодекс, который регулирует поведение сотен тысяч граждан и является неотъемлемой частью консервативного мировосприятия в Грузии, пока интересует только литераторов. Впрочем, как пошутил один из профессоров университета еще в 90-х, мы вообще-то не политическая, а литературная нация. А может, в том давнем споре победили вовсе не дети, а отцы, уступившие лишь в малом. Вот уже 200 лет нации не удается сконцентрироваться на верховенстве закона, правах, свободах и на основополагающих, пусть и противоречащих друг другу политических идеях. Она раз за разом проваливается в коллективный транс, в котором каждый ощущает себя героем романтической поэмы с обостренными чувствами и рассеянными мыслями на фоне живописных средневековых развалин. И, кажется, она пока не готова обменять сопутствующее ощущение на тьму низких истин, а значит, мифопоэтическая эпоха в грузинской политике еще не завершена.
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.